вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Приветствую всех, кто сегодня собрался в доме Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы изучать Священное Писание, для того, чтобы по-новому открыть для себя Христа, для того, чтобы пообщаться и быть в этом единении и общении с Богом. Я хотел бы зачитать вам некоторые симптомы и спросить у вас о их первоисточнике. Как вам кажется? Следующие симптомы. Вялость, сонливость, помрачение сознания, уменьшение чувствительности, падение температуры тела, нарушение двигательной способности. Это может выражаться в пошатывающейся походке, невозможности стоять на ногах. Это совершенное безучастие к окружающему. Это отсутствие реакции на болевые раздражители. Как вы думаете, симптомами чего являются вышеперечисленные? Смерти. Еще какие мысли? Обморок, депрессия, инсульт. Спасибо большое. Диабет. Все это происходит с человеком, если он по случайности съел попавший в хлеб семена лолюам темалентум. Да, как вы слышали когда-то такое название растения? В простонародье это плевел. Плевел. Да. Все это происходит с человеком, если по случайности в хлебобулочное изделие попало, и он съел семена попавших в это изделие плевела. Вообще плевел – это единственная разновидность злаковых, имеющая в себе яд и способная нанести непоправимый вред здоровью человека. Исследователи говорят, что 100 семян плевел достаточно для того, чтобы лошадь погибла. 100 семян – это очень мало на самом деле. И римское право говорило о том, что тот, кто сеял на чужом поле плевелы, совершал преступление. За это человека ждало очень серьезное наказание. Даже сегодня в Индии самой ужасной угрозой крестьянину могут быть следующие слова. «Я засею твое поле вредными семенами. Я засею твое поле плевелами». В общем, мы видим, что все эти действия – ничто иное, как проявление вражды, причем вражды очень осознанной, вражды совершенной, вражды взвешенной, цель которой нанести непоправимый ущерб другому человеку. Ну а теперь давайте обратимся к притче, которую рассказал Иисус, и попробуем из нее извлечь важные уроки. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 13 главу с 24 по 30 текст. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем, выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не повредили вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. хорошо известная нам притча. Правда, наверное, и не одну проповедь мы слышали на эту тему. Я помню, как порой, когда ты слышишь интерпретацию этой притчи, то слышишь слова или там слышишь толкование в следующем свете, что поле – это церковь, это мы с вами, среди нас есть пшеница, среди нас есть плевелы. Наверное, вы слышали нечто подобное, верно? Когда мы читаем эту притчу, и нам говорят, что между пшеницей всегда есть плевелы, и причем они сосуществуют совместно. И самое интересное, что очень трудно отличить одних от других, так как этот злак, и этот злак на стадии роста почти не проявляется. И только в момент появления колоска можно их определить, различить. Вы никак не сможете отличить, у них фактически 100% идентификация. И когда вы здесь слышите, что рабы домовладельца говорят: «Дайте, давайте мы дернем их», хозяин говорит: «Нет», потому что оказывается, что эти плевелы очень тесно переплетаются с корнями пшеницы. И тогда, если дернуть плевелы, то можно повредить и чистую культуру. Безусловно, такое толкование имеет быть. И действительно, я сегодня могу быть тем человеком, за которого себя могу не выдавать. Я могу очень хорошо маскироваться, но однажды все будет расставлено на свое место. Однажды всем будет ясно, и мне в первую очередь, кто же я такой. Но сегодня я хочу с вами поговорить не об этом. Сегодня я хотел бы посмотреть вместе с вами на эту притчу немножечко с другой стороны. Может быть, под более масштабным углом и в общих чертах, и попытаться увидеть ключевую идею, о чем же Иисус хочет нам сказать в этой притче. На чем же Он пытается сфокусировать внимание своих слушателей. Сделаем мы это для того, чтобы попытаться увидеть, как эта притча отвечает на один из самых непростых вопросов современности. Вопрос, наверное, этот мы с вами слышали не раз. Звучит он так: почему Бог ничего не делает сегодня? Почему Он молчит? Почему Бог избрал тактику невмешательства в конфликты, в эпидемии, в смерть? Почему? Где Он, Бог? Ведь именно этот вопрос мы задаем, когда с вами сталкиваемся со страшными реальностями сегодняшнего дня в виде войн, когда мы слышим в сводках: там погибли, там разрушено, там пришло в негодность из-за ракетно-бомбового удара. Мы говорим: Господи, почему? Почему Ты сегодня не вмешиваешься? Почему Ты, Боже, избрал такую тактику? Почему, Боже, Ты не положишь этому всему конец? Почему такие последствия сегодня имеют люди, которые переболели разными эпидемиями? Почему Ты не вмешиваешься в жизнь верующих людей, которые болеют и уходят из этой жизни? Мы задаем этот вопрос, когда видим тиранию, сходящую с рук. Почему сегодня нет этого? Мы можем множество раз перечитывать эту притчу, но там нету прямого ответа на этот вопрос, который мы с вами задали. Если бы в этой притче был ответ на этот вопрос, прямой, ясный, то, наверное, мы бы не задавали такой вопрос: где Ты, Господи, почему Ты молчишь и почему нет Твоей реакции? Но, тем не менее, мои дорогие братья и сестры, эта притча позволяет нам понять нечто очень важное, и к этому нечто очень важному мы попытаемся сегодня прийти. А именно, мы попытаемся с вами понять, что оказывается Божье управление миром не всегда осуществляется открыто и прямо, как нам бы этого хотелось. Нам хочется, чтобы вот здесь и сейчас голос прозвучал. Нам хочется, чтобы вот сейчас и здесь вышла рука и начертала где-то на стене. Или чтобы здесь и сейчас человек, который творит зло, который не участвует в нашей жизни, который мешает нам, чтобы он прокаженным стал при нас весь с пальчиков ног до головы, чтобы кирпич на голову упал, да, спасибо большое. И мы бы сказали, ну вот, Господи, спасибо, что ты так себя проявил в нашей жизни. Но в таком стиле управления, тихом или неоткрытом, и не на прямом, на самом деле кроится или зиждется очень большой плюс. И этот плюс, в первую очередь, знаете, для кого важен? Для каждого из нас в отдельности. И мы к этой мысли вернемся, а пока вспомним, какими словами Иисус начинает свою притчу. Скажите мне, пожалуйста, какое словосочетание использует Иисус в начале своей притчи? Царство Небесное. Сразу же с этих слов Иисус пытается сказать своим слушателям нечто очень важное. Никогда слова Христа не звучат просто так. В них никогда нет ненужных слов или оборотов, или акцентов. Именно поэтому то, с чего он начинает, очень важно и глубоко. И это очень важное, конечно же, весть о Царстве Божьем. Вообще, Царство Небесное – это ключевая тема проповеди Иисуса. Почти все его притчи представляются именно таким, начинаются, предваряются именно таким высказыванием «Царство Небесное». Подобно. И, собственно, он и начинает свою публичную проповедь с этих заявлений. Если мы откроем 4 главу Евангелия от Матфея, то в 17 тексте этой главы мы прочтем следующие слова. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». О чем эти слова? Иисус хочет сфокусировать внимание человека на том, что мир, в котором живут сейчас люди, напрямую сталкивается с новым, доселе неведомой этому миру реальностью. Это реальность приход Царствия Божьего. Иными словами, цель проповеди Иисуса – сказать людям о том, что привычного мироустройства больше не будет. Все поменяется. Мир станет совершенно другим. Порядок вещей будет неизменен, и правовестником этого глобального изменения в жизни человека в том числе являются и чудеса Иисуса Христа, совершенные на этой земле. Вспомните, что Он делает. Он возвращает зрение слепым, хромые начинают ходить, прокаженные очищаются, мертвые воскрешают. И все это говорит о том, что мир времен Христа столкнулся с тем, с чем раньше он никогда не сталкивался. Никогда такого в практике не было, чтобы за короткий промежуток времени такое количество людей получали исцеление. Эти случаи свидетельствуют нам о том, что мир начал... Что делать? Претерпевать очень серьезные изменения. Евангелист Матфей записал слова Христа в 11 главе Евангелия от Матфея в 4 и 5 тексте. Мы с вами читаем. «Подойдите, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскрешают и нищие благовествуют». Этим Иисус демонстрирует, что Он имеет власть абсолютно над всем. Для Него нет преград, Его силу не остановить ничем и никем, бесы повинуются Ему, болезни уходят, мертвые, которые 4 дня находился в гробе, выходят живым и невредимым. Но полнота всей этой власти, которую Иисус сможет проявить, будет дана только после креста. Когда там, на Голгофском кресте, злу будет нанесен такой удар, после которого зло уже не сможет оправиться. И Евангелие говорит нам, что Царство Божие вступит в свои права в этот момент. Также евангелист Матфей в заключительной главе своего Евангелия будет цитировать слова Иисуса, который говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Эти слова будут сказаны Иисусом после креста, после голгофских страданий, после воскресения из мертвых. Но есть одно «но». Очень четко проиллюстрировано это «но» в притче, которую мы с вами сегодня прочли. Это «но» звучит так. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. В этот момент мы видим, как в структуру истории Иисус вкрапливает еще одного персонажа. Ключевой персонаж на самом деле, если бы его не было, то урока из этой притчи, наверное, мы бы не смогли извлечь. Этот персонаж очень четко обозначен здесь одним словом. Каким? Вообще, дословное значение этого слова «враг» в греческом языке можно еще перевести как «ненавидящий». Представьте, насколько человека съедает ненависть, что он отваживается вот на такое действие. Текст говорит, что «между ними посеял». Дословно перевод звучит так: «сверху». То есть он не просто встал у порога или там у начала и раскидал это все. Нет, он прошел все поле. Он проделал колоссальный труд для того, чтобы нанести такой ущерб, после которого хозяину дома было бы не оправиться, а, возможно, он посягал на его жизнь. Ведь то, что мы прочли в самом начале, все это симптомы того, что если бы съели попавшие в хлебопулочные изделия вот эти вот семена, достаточно малой дозы для того, чтобы испытать вот это вот все на себе. Все это в притче говорит нам о великой борьбе, которую пытается Иисус продемонстрировать своим слушателям. Он раскрывает им великую драму, в которую вовлечены все. Не будет ни одного человека, который скажет: «Меня это не касается, я отойду в сторонку, я буду просто наблюдать. Я буду просто в стороне, а вы воюйте добро за злом и делайте все, что вы хотите. Делайте то, что вам угодно». Этого не будет. Что делает враг? Враг сеет плевелы, и это действие, как мы прочли из римского права, это преступление. Еще один фактор, свидетельствующий об этом, как мы сказали, это 100% схожесть плевел и пшеницы. Другими словами, плевелы в данной притче выступают некой противоположностью пшеницы. Если делать следующие выводы, значит, противоположностью Царства Божьего. Иисус в этой притче говорит о двух царствах, которые входят в этот мир, но которые внешне вроде бы очень похожи. Все за мир, все за счастье, все за процветающее, доброе будущее. Эти царства настолько похожи, что по большому счету отличить их очень сложно. Но когда ты станешь частью одного из этих царств, царств плевел, твое сознание будет настолько одурманено, что ты не сможешь потом ничего понять и ничего отличить. Именно поэтому очень часто в этом мире одно царство принимают за другое. Именно поэтому, когда действует активно царство плевел в виде войн, в виде эпидемий, в виде трагедий различных, нам кажется, что это Бог запустил все эти механизмы, а сам остался в стороне. Но не будем забывать, что Иисус предупредил своих последователей о том, что эта подмена может произойти. И вот тут мы сталкиваемся еще с одной очень интересной ситуацией. Иисус начинает притчу со слов «Царство небесно подобно». Как будто бы Он говорит: «Царство небесное наступило, я победил грех, я все сделал для этого». Но ситуация сегодняшнего дня говорит нам обратное. Причем ситуация сегодняшнего дня в нашей личной жизни, посмотрите и скажите, пожалуйста, сатана в ней побежден? Он побежден, но он не умер. И он пытается показать, что он правит всем. И вот в такие моменты нам с вами очень хочется, чтобы Бог вмешался. Мы видим эту подмену, как те рабы домовладельца приходят и говорят к господину: «Ну давай, выдернем уже, дай нам право вмешаться, Господи». Чтобы всем было ясно, чтобы всем было понятно, чтобы все поняли, кто прав, а кто виноват. Но этого не происходит, правда? Давайте бегло посмотрим на историю. Бог остановил геноцид еврейского народа. Бог остановил геноцид русского народа, армянского народа. Нет. И когда мы смотрим на все эти зверства, когда мы смотрим с вами на все, на концлагеря, на Дахау, на Освенцим, многие люди вообще по всему миру берутся за голову и спрашивают, есть ли Бог, если есть, то почему же Он молчит? Сегодня нет конца военным конфликтам. Более 20 военных конфликтов перманентны. Сегодня на планете Земля они просто не прекращаются. Вопрос, почему Бог все это не остановит? Подумайте, пожалуйста, действительно ли нам понравилось бы, если бы Бог вмешался во все противоречащее Его воле, действия и поступки, которые в этом мире творятся? Действительно ли нам это бы понравилось, если бы Бог взял бы и сегодня бы вмешался во все то, что Ему не угодно, если бы Он вмешался во все то, что Ему не нравится? Это первый вопрос. Второй вопрос. Действительно ли мы с вами, как христиане, хотим, чтобы Бог незамедлительно вмешался в мою и в вашу жизнь, взвешивая каждый наш поступок, оценивая его по критериям непогрешимости, и наказал бы нас сегодня, в этот самый момент, за наши малейшие прегрешения? Конечно, нет. Мы очень хотим остановить геноцид, мы очень хотим прекращения войн, мы очень хотим прекращения эпидемий, но мы очень не хотим реакции Бога на свой грех. Мы пытаемся всем сказать, что реакция на мой грех была где? Реакция на мой с вами грех была где? Была на Голгофе. А тогда где же была реакция Бога на геноцид, на эпидемии, на все войны? Там же. Бог отреагировал так, как ни один человек не мог бы отреагировать сегодня и не может в будущем. Поэтому, друзья мои, получается все не так однозначно, как нам хотелось бы. Мир не черно-белый, в нем очень много серых полутонов. На самом деле все очень перемешанно. Люди, которые претендуют на то, что они являются частью Божьего Царства, на самом деле не так уж и хороши. А живущие в мире люди, которые не претендуют на то, что они часть Божьего Царства, они не так уж и плохи, правда? Очень много замечательных и добрых людей. Поэтому, глядя на ситуацию сегодня, на все полутона, И весь этот градиент серого цвета, наверное, нам с вами было бы неплохо воспользоваться словами апостола Петра, который был слушателем этой притчи и потом в своем послании написал удивительную вещь. Давайте откроем второе послание Петра, 3 главу, 15 стих. Посмотрите, что здесь пишет Петр, который тоже хотел, чтобы Царство Божие громом и молнией наступило. Но, глядя в свое сердце, вспоминая свое предательство у костра во дворе первосвященника, он понимает, если бы Царство Божье проявляло себя во всей полноте там, тогда, то мы все знаем, что бы произошло с ним в этот момент. Он пишет следующее. «И долготерпение Господа нашего почитайте чем?» Чем надо почитать? Долготерпение. Спасением. «Как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Долготерпение Господа почитайте спасением». Тогда хочется сказать, исходя из этого стиха, «Спасибо тебе, Боже, что ты меня терпишь». Что ты меня терпишь таким, какой я есть сейчас, сегодня, в этот час и в эту минуту. Какой, что я такой, какой есть, у меня есть еще шанс жить сегодня, жить завтра. Спасибо тебе за это. Но с другой стороны, очень сложно терпеть все, что происходит сегодня, верно? Возможно, есть у нас проблемы отсутствия здоровья, отсутствие работы, какие-то проблемы, может быть, есть вопрос, который никак не может решиться в нашей жизни. И когда мы сталкиваемся с несправедливостью, ее тоже очень и очень сложно терпеть. И когда читаешь эту притчу и видишь, что верующие люди или служители этого доброго хозяина, который пшеницей засеял поле, как их можно охарактеризовать, этих людей? Какими словами? Какие они? Нетерпеливые, спасибо. Такие же, как мы. Они нетерпеливые. И в этой притче ключевым уроком, которому приглашает Иисус своих последователей, является именно терпение. В своем послании Иаков пишет следующее. Терпение же должно иметь что? Совершенное действие. Терпение должно иметь совершенное действие, потому что только в конце земной истории, в конце времени все будет поставлено на свои места. И второго шанса не будет. История Земли конечна, и Бог знает, когда положить ей конец. И вот тогда в конце все будет расставлено по своим местам. Тогда сорвут и сожгут плевелы, соберут в житницы пшеницу тех, кто долго терпел. Но это будет в конце истории мира. И самое хорошее во всей этой перспективе, что конец истории мира не в руках врага, а конец истории мира в руках Бога. И его цель Бога сегодня – спасти тех, кого мы обвиняем в тирании, спасти сегодня тех, кто лишает жизни других людей, спасти сегодня тех, кто изобретает вирусы, тех, кто портит жизнь другим людям, тех, кто препятствует распространению его Евангелия. Цель Бога – спасти всякого человека. И в свое время он вмешается в ход человеческой истории. В ту историю, где подмена понятия на высочайшем уровне, где говоря о мире, развязываются новые конфликты, где говоря о здоровье, продолжают искусственно создавать какие-то вирусы, Бог вмешается в этот ход вещей. Но сегодня нам кажется, что перемены нет. Но, мои дорогие, на самом деле это обман. Перемены есть. Господу так и удалось поменять. Ему удалось произвести перемену в этом мире. Ему удалось завести эти часы перемен. Он уже вмешался в дела этого мира. Во-первых, он умер ради спасения всего мира. Он умер ради спасения каждого из нас, кто сидит сегодня здесь в этом зале. Он умер ради спасения тех, кого сегодня здесь нет. Он умер за каждого человека. А во-вторых, все, что вокруг, все, кто вокруг, они внутри него. Автор послания к евреям знал о том, что нужда благодати есть. Он знал на своем собственном опыте, на опыте своей жизни, что благодать нужна каждому. Именно поэтому записал для нас крайне важный совет. Этим текстом я хотел бы закончить. Послание к евреям, 4 глава, 16 стих. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получать милость и обрести благодать для благовременной помощи». Павел говорит, не стесняйтесь. Если вы видите, что вы сдаетесь, если вы видите, что вы просто не можете терпеть окружающих вас людей, если вы видите, что у вас ненависть вызывает то, что происходит вокруг вас, и вам очень нужно средство, чтобы это победить, в себе вы этого не найдете. Но Бог силен этим наделить человека, который смело попросит его о помощи. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, ни в коем случае не умаляйте Божью благодать, ибо она сегодня единственное средство, которое способно придать силы. Это единственное средство, которое способно сегодня сохранить нас в этом стенающем мире. Это единственное средство, которое способно нас довести до Царствия Божьего. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что в Твоих руках вся наша земля. Мы благодарны Тебе, Боже, за Твою победу над грехом. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Боже, лучше знаешь времена, сроки, а нам этого не надо. Ты, Боже, помоги, чтобы мы уповали на Твою благодать, чтобы мы могли, Боже, надеяться на Тебя и благодарили Тебя за то, что Твоя милость по отношению к каждому из нас сегодня еще действует, что каждый из нас имеет возможность спастись, имеет возможность покаяться, имеет возможность изменить свою жизнь для того, чтобы оказаться в итоге в числе спасенных. Ты, Боже, даешь нам возможность сегодня эту. Ты даешь возможность каждому человеку, и только благодаря этому мы, Боже, еще можем ходить по этой земле. Поэтому благослови нас видеть таких же немощных, как и мы, других людей, и понимать, что у них своя борьба, у них свои трудности, у них свои переживания, и чтобы мы были более снисходительными к тем людям, которые, может быть, нас обижают, которые пытаются нас как-то вывести из себя, но только в Тебе, Боже, только Ты можешь все решить, только в Твоих руках все, и в конце времен, в конце, когда Ты придешь, Ты, Боже, дашь суд каждому. Ты, Боже, сделаешь все и расставишь все на свои места. Поэтому мы благодарим Тебя за это, просим любви, милости к нам, просим, Боже, долготерпения, чтобы мы были терпеливыми и ожидали Твоего царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.